Я, братья, сначала познакомлюсь с вами, ну, точнее, представлюсь. Алексей Муравьев из Краснодара. 69-го года рождения, женат, двое у меня детей, дети еще маленькие. В церкви несу служение словом, так внутри церкви занимаюсь с подростками и занимаюсь с готовившимися, с теми, кто готовится принимать крещение. Здесь у нас в крае преподаю на библейских курсах. В основном предметы преподаю, связанные с Библией, с обзором, с толкованием Святого Писания. Уверовал 16 лет назад, тогда же вот и принял крещение в Краснодарской церкви. Некоторое время жил в Тимошевске, был членом Тимошевской церкви, но сейчас с семьей последние 3 года опять живем в Краснодаре. Так решено было, чтобы на этот раз, на этом нашем общении, я бы преподавал герменевтику. Ну, в таком классическом ее виде, как ее преподавали мы раньше, много лет назад. Некоторые братья из находящихся здесь, я так вижу, возможно, были на курсах не на прошлых, а на позапрошлых. Там мне пришлось преподавать принципы толкования Священного Писания. Этот предмет, сегодняшний предмет, он будет несколько похож на тот предмет, однако будут различия. Но еще мы будем учитывать то, что сейчас много среди нас тех, кто на курсах присутствует первый раз. Но я хочу для начала примерно определиться. Кто здесь на курсах на наших первый раз? Поднимите, пожалуйста, руку. Так, достаточно значительная часть. А теперь я прошу, чтобы подняли руку те, кто не третий раз, а второй раз всего лишь. 2 предыдущих раза. Вот прошлый раз и второй раз. Угу. Хорошо, благодарю. Ну, тогда нам необходимо будет и начинать сейчас. Я предложу сейчас кратко конспектировать, но я буду говорить, что писать. То есть у нас сейчас в тетрадочках останется чрезвычайно краткий конспект сегодняшнего урока, вводного урока. Ну, для начала запишем определение самого предмета. Герменевтика. Герменевтика. Начинается на Г. Г. Герменевтика. Ну, я думаю, возможно, у нас будет проектор, поэтому в скором, в ближайшем, проблем будет меньше. Что это такое? Итак, можно поставить тире. Система принципов. Система принципов. Которые помогают. Которые помогают правильно помогать, правильно понимать Священное Писание, правильно понимать Священное Писание, и сохранять его от искажений. И сохранять его от искажений. В Последний раз я был на курсах далеко отсюда, на севере, и вопрос такой звучал: скажите, пожалуйста, кто умеет читать? Вот. Ну и второй вопрос был: а кто умеет все-таки писать, кроме того, что умеет читать? Просто это было далеко, и там народ, который живет там на севере, многие из собравшихся на курсах, курсы были очень небольшие, но не умеют попросту читать. Или учили в свое время, забыли. Ну, вот это такое может быть. Я-то уверен вполне, что здесь все мы умеем читать. А вот писать, ну, не у всех хорошо получается быстро. Потому что кто-то в школе учился очень давно, кто-то нечасто пользуется ручкой в настоящее время, кто-то приехал издалека и даже не родился здесь, в России, поэтому писать по-русски такому человеку чрезвычайно затруднительно. Я буду ориентироваться, когда что-то диктую, на сидящих в основном передо мной. Вот я вижу передо мною тетрадки у кого есть, и поэтому моя скорость в случае необходимости, если я буду диктовать что-нибудь, она будет ориентирована на сидящих передо мной. Ну, а кто не успевает, те старайтесь наверстывать, делать какие-то пропуски. Причем я сразу говорю, что буду стараться так поступать, что если лучше нам будет послушать, то лучше, чтобы мы слушали. А уже потом, что необходимо, записывали. Дело все в том, что у большинства из нас нет такой способности одновременно и слушать, запоминать, и одновременно конспектировать. Это трудно. Поэтому будем стараться вот эти вот действия наши как-то разделять. Прежде чем перейти к уроку, а вот еще о чем хочу напомнить. Я предлагаю тем, кто вот давно конспектировал что-нибудь, сокращать, придумать для себя серию сокращений. Допустим, Священное Писание, СВ с большой буквы, П. Прежде чем вы напишите все это полностью, пройдет много времени, а для себя вы можете уже уяснить, что это значит. То есть к своим собственным сокращениям вы легко привыкнете. Это сэкономит время и освободит нас для работы, наш разум для внимания, для размышления. Давайте, братья, запишем сейчас цели наших занятий. Цели занятий. Я специально хочу уделить время целям нашим. Потому что прежде чем начинать любое дело, необходимо посмотреть, ну вот, чем оно может для нас завершиться. И зная определенную цель, нужно посвящать свою деятельность этой цели. Например, вот апостол Павел так пишет: «Стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания во Христе Иисусе». Стремлюсь к цели. Есть перед ним цель, он к этой цели стремится. Цель же увещевания есть любовь от чистого сердца. Если мы теряем из виду цель, то многие наши действия будут неупорядоченные, какие-то хаотичные. Вот значение слова «грех» в буквальном переводе, оно означает недостижение цели, уклонение от цели. Если буквально понимать грех, грех – уклонение от цели. Есть еще такое слово «суета». Так, если вы тоже переводите, один из переводов может означать бесцельность. Если у нас нет цели, если мы уклоняемся от цели, то это вот близко к суетной какой-то жизни, к напрасному растрачиванию наших сил. Поэтому у нас здесь такого быть не должно. Герменевтика, он трудный все-таки предмет для восприятия, очень трудный. И нам необходимо сначала уяснить свои цели, а потом старательно их придерживаться. Тем более, если цели наши будут неправильными, то и учение наше может оказаться напрасным. Первая цель – занять правильное отношение к Священному Писанию. Мы будем говорить с вами о том, что главное в наших взаимоотношениях с Библией не приобрести какой-то интеллектуальный багаж знаний, не блеснуть своими познаниями в толковании, то есть на Библию смотреть не вот так вот, сверху вниз, не смотреть как на инструмент для достижения какого-то, ну вот, человеческого превозношения, а смотреть как на руководство для нашей жизни, как на то вот божественное средство, средство, усмотренное Богом, которое изменяет нас изнутри и направляет нас вперед. Второе, вторая цель – найти верный подход к изучению Библии. Найти верный подход к изучению Библии. Ну и здесь можно добавить и духовно, и принципиально. Но я немножко поясню. И духовно, и принципиально. Ну, духовно, надеюсь, понятно, это каково должно быть наше духовное состояние и отношение вот нашего духа к откровению Божьему. А принципиально здесь выражается в то, какими методами, какими принципами мы руководствуемся при изучении Божьего Слова. Каждый раз, когда мы будем проходить отдельные приемы толкования, мы будем говорить о тех принципах, которых мы должны придерживаться. Ну, более подробно это будет дальше рассмотрено. Третья цель – ознакомиться с принципами толкования. Можно записать – ознакомиться с правилами толкования. Четвертая цель – научиться применять толкование в жизни. В Священном Писании мы встречаем много повелений, которые нам необходимо исполнять. И при этом нам необходимо сформулировать на основании своего, на самого Писания, вот наше отношение, какое повеление относится к нам, вот, чтобы мы его буквально исполнили в своей жизни, а где-то, может быть, мы можем увидеть принцип, который мы должны в нашей жизни соблюдать, и видеть, что какое-то требование Ветхого Завета, но сегодня к нам неприменимо. То есть здесь должен имеется у нас тоже определенный опыт, этому мы должны научиться, чтобы применять то, что мы должны применять, чтобы не уклоняться от применения Священного Писания, говоря, это ко мне не относится. Это тоже важно. Четвертый принцип. Пятый принцип. Со страхом Божиим изучать Писание. Чтобы жить по нему, и здесь же и других научить. Сначала к себе, а затем к окружающим, и при этом не оставляя в себе, а неся вперед. Конечно, может быть, более о том, как передавать это слушающим, будет говориться на гомилетике, когда будем проходить обучение проповеди. Но и здесь тоже некоторые главные правила мы рассмотрим и выявим для себя. Братья, я хочу, чтобы эти цели время от времени мы вспоминали. И опять хочу напомнить, недостижение цели – это грех, в самом прямом смысле значения слова «грех». Неимение цели, бесцельность – это суета. Чтобы эти двое не преследовали нас здесь, и чтобы мы не предавали свое время им, будем помнить, что занятия наши должны быть целенаправлены. Ну а теперь давайте поразмыслим с вами о том, что же такое герменевтика. Ну, пока записывать ничего не надо. Герменевтика, как мы уже с вами записали, это принципы, которые нам помогают правильно понимать Священное Писание, правильно понимать Священное Писание. При этом речь здесь не идет о толковании самом по себе. Просто мы изучаем основные правила, руководствуясь которыми мы можем сохранить себя от заблуждения в понимании Писания. А уже тогда, когда мы начинаем Писание толковать, речь идет о толковании, об экзегетике. Это еще один предмет. Ну, мы, конечно, с вами будем заниматься и здесь толкованием, но вообще есть отдельные предметы, так и называется экзегетика. Ну, например, экзегетика послания к римлянам. Возможно, она будет на этих курсах. На прошлых была экзегетика послания к галатам. Иными словами, это толкование послания к галатам, толкование послания к римлянам, толкование откровения и вообще любое толкование какого-то конкретного послания, какой-то конкретной книги можно назвать экзегетикой. А вот сами правила, по которым толкуется, это как раз и есть то, что называется герменевтикой. Несмотря на такие сложные термины, мы с вами должны помнить о важном, очень важном для нас. Давайте, братья, так мы условимся, что зачитывать места из Священного Писания мы будем по очереди. Вот поэтому каждый держите перед собой Библии. Можно за ними следить, по ним следить. Но читать будем, ну, так вот цепочкой. Я думаю, от стола к столу, да? Может быть, сразу определим этот принцип, пойдем, допустим, начиная от прохода или от окна, да? Начиная от окна и к проходу. Потом опять, когда братья по очереди будут считать места Писания, потом второй стол начнет, потом третий. Чтобы нам экономить время, чтобы не искать, кто прочитает, не ждать протянутой руки, чтобы хаотично кто-то не листал Библии, чтобы здесь и благоговейно было, и экономилось наше время, будем поступать так. Итак, Виталий, да? Сначала Виталий будет читать. Пожалуйста, открой второе послание Петра, 1 глава, 20-21 стих. Прочитай вслух. 2 Петра 1, 20, 21.
Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собой, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым.
Когда мы говорим о герменевтике, то это слово и в мире тоже употребляется. Потому что в мире есть много старинных текстов, истинный смысл которых люди пытаются выяснить. Они были написаны давно. А что они значили на самом деле, когда писались первый раз, сегодня решить бывает трудновато. Поэтому принципы герменевтики, они помогают и здесь. Но чем отличается библейская герменевтика от светской герменевтики? Вот это как раз тем, что сейчас было прочитано. Библия имеет духовное происхождение, поэтому подход к изучению Библии тоже должен быть духовным. Само по себе разрешить пророчество или, применяя к нашему сегодняшнему занятию, понять Священное Писание невозможно своим собственным умом. Даже если у нас есть четкие, очень хорошие, многократно проверенные правила, все это будет напрасно, если мы не духовно подходим, не ищем того руководства к пониманию, которое сам Господь дает. Принципы герменевтики, они заложены в Библии, это с одной стороны так, а с другой стороны, когда мы с вами начинаем толковать, мы должны находиться под руководством Святого Духа, искать Божьего руководства, а не своего. Вот это должно стоять на первом месте. К Библии нельзя подходить, как к какой-то светской книге. Это, конечно, знаем все, мы говорим об этом часто. Но чтобы у нас здесь, на наших занятиях, не возникло подобного искушения. Методов будет много. И, может быть, они будут для кого-то казаться слишком, уж там много чего-то такого механистического, слишком сложного, грамматику нужно знать, значение слов. Но все-таки это второстепенно, а первостепенно – духовный подход. Но теперь вот еще о чем давайте с вами помыслим. Бывает так у нас, что мы готовимся к проповеди, у нас есть какие-то мысли, а мы эти мысли не в состоянии выразить слова. Случается такое? Ну, я думаю, случается. У меня, по крайней мере, такое, ну, случается часто. Вроде бы мысли есть, а вот уловить их трудно. И словно бы понимаешь, Бог посылает тебе какие-то размышления. И вот ты вошел в эти размышления, размышляешь над каким-то библейским текстом, но это размышление внутреннее у тебя. А так, чтобы выразить его словами, это несколько труднее. Когда мы читаем Священное Писание, мы знакомимся не просто с написанным текстом, мы пытаемся выяснить мысли, содержащиеся здесь. Бог внушал свои мысли пророкам, авторам Писания. А они эти мысли выражали через слова, которые были записаны. Все это было под контролем, под водительством Духа Божьего. Иными словами, так надо сказать. Мысли, они как бы вот, может быть, нехорошее слово, но оно употребляется в герменевтике, а они закодировались в слова. Мы, когда читаем слова, эти слова выражают мысли. Наши человеческие слова, они не всегда совершенны. Мы люди ограниченные. А вот Божьи мысли, они куда совершеннее наших слов. Поэтому Бог, донося нам свои мысли через служителей своих, запечатлевая мысли в слова, Он пользуется нашим человеческим языком, тем языком, который мы можем понимать. Иногда Библия дает нам такие очень яркие, красочные картины. Вот, допустим, многие псалмы, их читаешь, и здесь больше задействован не наш разум, а, может быть, наше сердце, наши чувства. Иногда Библия говорит о лесе, который лес, который рукоплещет, о небесах, которые проповедуют. Вот так вот иносказательно. Но нам все равно понятно, о чем идет речь. Иногда Библия говорит о деснице, о правой руке Божьей, об очах Божьих. Мы не должны представлять себе это как-то реально, физически, но должны знать, Бог пользуется нашими человеческими словами, на нашем уровне, нашими словами, чтобы свои мысли нам передать. Итак, при передаче Писания происходит следующее. Мысли, они как бы формируются, кодируются вот так вот слова, а затем наша задача, имеющиеся перед нами написанные слова, опять превратить в мысли, усвоить для себя, а затем передать окружающим. Вот такой процесс передачи Божьей истины, Божьего Слова через записанное Слово к нам, а затем к тем, кто нас слушает. Так вот, как раз и задача герменевтики как науки – придерживаться здравых, правильных, библейских принципов, чтобы, ну, увидеть за словами божественные идеи, божественные мысли и при этом, ну, как-то их не исказить, а трепетно и тщательно к этому подойти. Этим мы и будем стараться с вами заниматься. Ну а теперь я предлагаю сделать небольшой рисунок. Этот рисунок нам поможет понять, как Слово Божие передается окружающим. Можно назвать этот рисуночек «экзегетическая пирамида» или просто «передача Слова Божьего». Давайте озаглавим так. «Передача Слова Божьего». У меня, к сожалению, нет сейчас схемы, чтобы это показать вам. Но я предлагаю, значит, скажу, что у нас должно получиться. У нас должен получиться нарисован как бы домик, сложенный из кубиков, из прямоугольничков таких небольших. На нижнем этаже будет два таких кирпичика. На втором этаже один, потом еще один, потом опять два, а потом еще два. Понятная схема, да? Итак, раз, два, три, четыре, как бы пять этажей у нас получится. Поэтому рассчитывайте в своих тетрадках, чтобы все это поместилось. У кого большая тетрадь, ну, того, в смысле, большие листы, те могут довольствоваться свободным местом, которое у вас есть, или у кого маленький почерк. А для кого-то, может быть, просто чистый лист бумаги необходимо открыть перед собою. Итак, начнем с самых нижних этажей. Но имейте в виду, простите, шесть будет у нас, шесть уровней будет. Не пять, а шесть. Сверху. А? Нет, это будет не совсем верно сверху начинать. Лучше снизу. Расположение. Отметьте внизу в тетрадке два прямоугольника, оставляя место так, чтобы всего их поместилось шесть таких штук вверх. Но пока ничего не рисуйте. Начнем с самого нижнего. Всего два слова на две коротких строчки. Два, три, четыре слова должно там поместиться. Ну вот примерно так. Два горизонтально, два вертикально. Потом опять два горизонтально и два вертикально. Но я это очень, конечно, широко нарисовал, чтобы было видно. По мере заполнения каждой графы нам будет ясно, о чем идет речь. Итак, давайте начинать заполнять эту табличку. Первое. Самый нижний кирпичик, самый первый. Слева. Чтение, наблюдение. Чтение, наблюдение. Это все в первом кирпичике. Чтение, наблюдение. Второй кирпичик рядышком с ним. То есть, если в первом, где-то правая сторона будет вот здесь, да, чтение, наблюдение, то во втором принципы герменевтики. Принципы герменевтики. И пока вместе остановимся. То есть, если согласно этой схеме, мы сейчас заполнили вот этот и этот прямоугольник. Будем заполнять выше. Именно эти больше не будут. Просто схема пускай будет перед нашими глазами, и я сейчас постараюсь пояснить, что это значит, и, надеюсь, останется в нашей памяти. Одна из целей наших занятий – это запоминать принципы толкования и уметь наше толкование использовать потом, то есть хранить у себя как-то в памяти. Иногда схемы помогают нам это делать. Но это я вообще говорю о схемах. Итак, чтение, наблюдение. К сожалению, мы с вами зачастую не умеем читать. Не умеем читать так, чтобы Священное Писание было для нас, ну, наиболее понятно. Правильно читать. Многие слышали о том, что некоторые люди читают наугад, открывая одно место или другое место, или третье. Классический пример, который так уже часто говорят в проповеди, то, что один человек, исследуя волю Божию в своей жизни, так вот открыл наугад, ткнул пальцем и нашел и про Иуду. Иуда пошел и удавился. Вот. А потом второй раз опять открывает, думает, не может же быть так, что это руководство для меня. А там написано, и ты иди поступай так же. Ну, то есть, это, конечно, да, звучит немножко смешно, но знаете, друзья, если мы не имеем определенную систему в нашем чтении Священного Писания, то в подобной ситуации мы можем оказаться. Не в такой, конечно, вот крайней, но в чем-то подобном. Когда мы говорим об изучении Библии, а не о личном чтении Библии, необходимо нам видеть несколько уровней чтения. Но, во-первых, хорошо, когда изучая какую-то книгу, прочитать ее первоначально за раз, как бы с высоты полета охватить ее целиком, чтобы уловить основные идеи, основные темы этой книги. А потом уже читать более скрупулезно, видя, как отдельные темы, они сочетаются друг с другом. Читать так, словно бы мы составляем конспект проповеди. Вот можно по конспекту проповедовать, а можно наоборот, из текста составить конспект. То же самое можно сделать нам для изучения Писания. С каким-то фрагментом Писания, с какой-то главой или с целой какой-нибудь книгой. Вот когда мы так читаем целенаправленно, систематически, то это уже ближе к тому, что мы действительно занимаемся изучением, а не просто чтением для себя. Назидательное чтение для себя необходимо, но чтение для изучения Писания – это несколько другое. Наблюдение. Читая, необходимо наблюдать за текстом, задавать к тексту вопросы. Что здесь говорится? Где это происходит? Что здесь имел в виду автор послания? Что имеет в виду Бог, когда вот эту историю помещает именно в это место Священного Писания? Задавать эти вопросы себе самому и на них отвечать. Ну, некоторые учителя говорят, что когда после своего урока они спрашивают у своих учеников, есть ли у вас какие-нибудь вопросы, и ученики говорят, вопросов нет, то это может быть обусловлено двумя причинами. Или они вообще ничего не поняли, поэтому нет вопросов, или же они просто ничего не слушали и ни во что не вникали, поэтому тоже вопросов нет. Когда мы читаем Священное Писание, Бог выступает перед нами как бы в роли учителя, мы в роли учеников, Дух Святой учит нас. Поэтому и нормально, если у нас возникают вопросы. Мы эти вопросы задаем. Задаем собственному сердцу, себе самим. На эти вопросы ищем ответа. Уже тогда, когда мы задаем вопросы, мы наблюдаем. Мы наблюдаем за употреблением слов. Мы наблюдаем за тем, кто говорит эти слова. Ну, здесь еще много можно говорить о наблюдении. Ну, конечно, чтение с наблюдением оно гораздо более эффективно, обогащает наше понимание Писания. И уже тогда, когда мы читаем и наблюдаем, нам необходимо начинать наше толкование. Нам необходимо так, как бы отфильтровать наше наблюдение или взять для себя какие-то принципы, чтобы из чтения, из наблюдения уяснить, о чем говорит библейский текст. Что имел в виду автор этого текста, движимый Богом, когда он его первый раз писал своим слушателям? Павел, допустим, Галатам, или Иаков писал свое послание, или Марк Евангелие. Мы прочитали, пронаблюдали, и, применяя принципы герменевтики, уясняем для себя первоначальный смысл, чтобы понять правильно. Следующий кирпичик – это уже второй этаж, он у нас один. Запишем толкование, экзегетика. Ну, в нашем подходе эти слова будут, возможно, означать одно и то же. Толкование, экзегетика. Неразрывно связано с первыми двумя, с нижним этажом, с чтением, наблюдением, с герменевтикой, с правильными принципами, следующий этаж – толкование. То есть, не пройдя вот эти первые два, к следующему переходить мы с вами попросту не имеем права. Иначе наше толкование, экзегетика, означает извлечение смысла, будет неверным. Следующий, четвертый кирпичик, тоже это одинарный такой. У нас получается как бы третий этаж – цель, личное назидание. Цель – личное назидание. Есть в Священном Писании хорошие слова о книжнике Ездре, о том, что он приложил свое сердце для того, чтобы изучать закон Божий, исполнять его и учить в Израиле закону и правде. То есть расположил свое сердце, чтобы самому к себе применить, а затем учить других. Если мы читаем Писание и толкуем Писание, сразу имея в виду цель для других, оно проходит мимо нас. Мы сами духовно не растем. Вот здесь давайте так порассуждаем. Мы можем читать Писание, ну, в определенной роли находясь, в роли проповедника. Это одно чтение будет. В роли непосредственного слушателя – это другое чтение. Мы можем читать Писание, ну, как в контексте того, что мы готовим вот проповедь – это одно. А можем читать Писание в контексте того, что оно первоначально должно пройти через нас – это другое. Придерживаясь только первого подхода, можно попасть в ловушку, можно даже лишиться духовной силы. Не для меня, а для других. Я отстраняюсь от всей церкви, от всех других. И вот так вот для других смотрю, а к себе не применяю. Поэтому этот кирпич, он необходим. Без него вся эта пирамида, ну, рухнет. Пятый. Это уже у нас третий, четвертый получается этаж, да? На левом кирпичике запишем проповедь. Гомилетика. Проповедь, а под этим словом или рядышком гомилетика. проповедь или гомилетика. И сразу же шестой кирпичик. Лекция. Педагогика или учение. Лекция. Педагогика или учение. Итак, опять смотрим снизу вверх. Читаем, наблюдаем. Применяя основные правила герменевтики, выясняем для себя первоначальный смысл. Затем толкуем, извлекаем для себя этот смысл, имея целью личное назидание, дошли до третьего этажа в этой пирамиде. А затем мы служим другим. Служим другим или словом проповеди, или через беседу. Может быть, лекция неудачная, слово было бы правильнее «беседа» здесь употребить. Беседа, ну, в смысле того, о чем сейчас я говорю, она отличается от проповеди. Хотя похожи друг на друга, и какого-то строгого различия здесь трудно как-то выработать для нас. Ну, почему записали проповедь гомилетика? Потому что учением о проповеди, как раз гомилетика – это и есть учение о проповеди. Как передать Божьи истины для тех, кто нас слушает? И что касается учения или педагогики, как передать Божьи истины так, чтобы они чему-то научили других? Педагогика в переводе означает «вести ребенка». Педагог, так означали, называли в древности раба, который водил детей в школу или вообще обучал детей. Ведущий за руку, ведущий ребенка за руку. Вот такие мы с вами. И церковь призвана учить, и призвана вести за руку. Не только детей, но и взрослых. Потому что учение, которое мы преподносим, это учение, которое меняет не только мысли, а учение, которое изменяет жизни. Итак, четвертый этаж этой вот пирамиды передачи Божьего Слова. Пятый – изложение. Изложение. Я не буду применять сейчас иностранных слов. Изложение. Да, и один еще этаж остался, я вижу время. Изложение. Мы должны изложить проповедь, изложить учение посредством своей личности. Так построить проповедь или так построить беседу, чтобы посредством нас Слово Божие, которое мы получили на первых этажах, передалось окружающим. Здесь тоже важно. Возможно, о том, как излагать правильно проповедь или излагать беседу, мы будем говорить, но уже в курсе гомилетики больше. Ну и последняя, конечная цель – назидание других. Самый верхний этаж. Конечная цель – назидание других. Ну, я думаю, на этом первый урок практически нами закончен. Теперь, наверное, мы помолимся и перерыв 10 минут. Встанем, братья. Давайте споем. Прежде чем вопрос, да? А? Я думаю, это зависит. Немножко, братья, я остановлюсь еще на этой схемке, прежде чем перейти ко второму уроку. Мы еще по схемке поговорим, принятие Слова Божьего. А затем уже еще один вопрос рассмотрим, а потом запишем урок 2, как бы новый заголовочек. Я понимаю, что после обеда и когда второй урок у нас по счету, вот трудно один голос слушать. Мы записали с вами кирпичик изложения такой, да? Помните? Так вот, наше изложение, то, как мы излагаем проповедь, должно быть построено так, чтобы ее слушали, чтобы ее запоминали, или урок слушали, запоминали и обязательно могли применить в своей жизни. Это касается и стиля, как мы за кафедрой стоим. Это касается нашей одежды, наших жестов. Это даже касается того, насколько мы зрительно поддерживаем контакт с теми, кто нас слушает. Тут есть много вещей. Как изложить истину, чтобы она от сердца к сердцу перешла. Есть вещи внешнего порядка, вот о чем я говорил. Жесты, взгляд, стиль проповеди или стиль учения, изменение тона речи или задавание вопросов, ожидание ответов на вопросы. Но все это мы излагаем. Излагаем то, что перед этим приготовили. Но у изложения есть и внутренняя сторона. Это сторона моей заинтересованности в нуждах тех, кто меня слушает, в их взглядах, в аудитории, которая собрана. Каждый из нас знает, что проповедовать детям – это одно, проповедовать взрослым – это другое. Проповедовать тем, у кого у всех высшее образование – это одно, а проповедовать тем или учить тех, у кого образование только школа основная – это совсем другое. А если разный состав, это тоже уже третье получается. И при изложении чего бы то ни было, или беседы, или проповеди, мы должны все это учитывать. Ну и внутреннее, конечно, если я излагаю тему, допустим, об уважении к старикам, а при этом грубо высказал какому-то старцу на виду у всех, собрание я имею в виду, или почтения какого-то не оказал, или принципиально не подвожу кого-нибудь, потому что старый человек, и боюсь машину там испачкать или что-то так вот, то изложение мое, оно будет недейственным, потому что оно не соответствует изложению моей жизни, изложению моих слов. Это я по нашему пятому этажу говорю. Ну и затем, конечно, верхний этаж, конечная цель других, чтобы держали ее перед собою, чтобы наши проповеди не были бы ни о чем. Хорошо, когда в проповеди есть тема, но еще лучше, когда есть не только тема, но и цель. Когда я стремлюсь через свое служение, какое бы оно ни было, чего-нибудь конкретно достичь, и эту цель формирую. И вот так вот слово от Бога, посредством нашего труда, посредством нашей личности, вот такой пирамиде, которую мы сейчас вот нарисовали с вами, оно достигает конечного адресата. Бог вложил в свои мысли записанное слово, мы извлекали эти мысли из записанного слова и доносили до конечного адресата, до того адресата, куда определил-то Господь. А мы всего лишь здесь, посредники, проводники Божьей благодати, проводники Божьего Слова. Вот наше положение. Я еще раз повторю наши задачи как толкователя. Записывать мы их не будем, но часто мы их будем повторять. Во-первых, первоначальное значение истины извлечь из Священного Писания. Затем получить личное назидание для себя. И затем, пользуясь методами передачи слова, донести эту истину до других, не просто чтобы они ее запомнили, но чтобы это оказало влияние на их жизнь. Представьте себе, что нам придется встретиться с автором какого-нибудь послания. Если бы мы были современниками, мы бы проповедовали на послание Иакова или там еще на какое-то послание, влагали бы какое-то назидание в эти строчки, а к нам подходит Иаков или Павел и говорит: «Знаешь, брат дорогой, а я вовсе не это имел в виду, когда это писал, и Бог меня вовсе не для этой цели употреблял и не то мне поручал выразить через этот текст, что ты сейчас выражаешь». Вот такое несогласование. Я, конечно, ситуацию надуманно так сказал. Все-таки здесь есть доля истины. Наша задача как толкователя, чтобы такой ситуации не возникло бы, если бы она была возможна. Задача герменевтики – выяснить истинный смысл, а уж потом передать его в применение к слушающим нас. Запишем следующий подзаголовок. Этого же первого урока роль методики в отношении действий Духа Святого. Роль методики в отношении действий Духа Святого. Возможно, кто-нибудь на месте своем насторожился. Где Дух Господень, сказано, там свобода. А вы здесь в какие-то рамки пытаетесь, Духа Святого, что ли, облечь. Где же тогда свобода? Рамки правил определенных или рамки определенных принципов. Вот сейчас мы должны это смущение развеять, чтобы выяснить для себя, как взаимодействует Дух Святой, или точнее, как Дух Святой использует методический подход в изучении и в изложении Священного Писания. Кто-то должен считать сейчас по очереди, да? Евангелие от Луки, 1 глава, первые 4 стиха. Братья, Евангелие от Луки можно назвать другим названием. Однажды я встретил название такое. Второе послание к Феофилу. К Феофилу. Вот так вот. Второе послание к Феофилу. Думаю, где это такое содержится? И не мог даже уяснить. А потом понятно мне стало, что это Деяния апостолов. А вот это первое послание к Феофилу. Евангелие от Луки. Пожалуйста, Игорь.
То рассудилось и мне, по тщательному исследованию всего сначала по порядку, описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, которым был наставлен.
Хорошо. Итак, видим, какой здесь подход. Мы верим, что Евангелие от Луки – это часть Божьего Слова. Верим. Верим в то, что все Писание богодухновенно. Верим. Однако сам Лука здесь пишет о том, что Бог им руководил следующим образом. Тщательное исследование. Исследование по порядку. Исследование с определенной целью – дать твердое основание. Как видим в действиях Луки, как авторе Святого Писания, он использовал определенный методик, и при этом им руководил Дух Святой. Сама методика, сами методы, даже если мы их совершенно наизусть выучили и прекрасно знаем, они не дают нам силы. Однако Дух Святой, он использует человеческий язык. Дух Святой использует методы изложения Писания, чтобы до нас донести духовные истины. Вот так, как и написано. По тщательному исследованию, по порядку, это так мы подходим к изучению Божьего Слова с целью дать твердое основание. Ленивым я вряд ли могу сказать, что Дух Святой будет оказывать такое содействие. Иногда за такой позицией человека, а зачем исследовать, зачем задавать вопросы, зачем изучать и знать определенные правила, как Бог мне на сердце положит – и так и все будет хорошо. Иногда за такой ложной, может быть, духовностью стоит элементарная человеческая лень. Человеку просто лень усидчиво заниматься изучением Священного Писания. Поэтому да сохранит нас Господь от того, чтобы мы в такую ловушку попали. Итак, можно сделать следующие выводы. Давайте запишем. Первое. Методика и Дух Святой не противоречивы. Методика и Дух Святой не противоречивы. Второе. Методика и Дух Святой не противоречивы. Второе. Толкование Священного Писания без методики возможно. Но это не правило. Но это не правило. И третье. Использование методики без водительства Духа Святого. Без водительства Духа Святого. Вводит в различные заблуждения или приводит к заблуждениям. Использование методики без водительства Духа Святого приводит к различным заблуждениям. Ну, а теперь запишем урок второй. Урок два. Название урока. Если первый урок был вводным уроком, то второй урок – «Человек и Библия». «Человек и Библия». Три цели сейчас у нас будет. Записывать их не надо. Мы их запишем более детально. Я просто говорю, на что мы сейчас ориентируемся. Мы должны с вами говорить сначала о действии Библии, о том, для чего она дана Богом. Затем о необходимости ее изучения поговорим. И затем поговорим об условиях правильного изучения Библии. Итак, первое. Первый заголовок – «Действие Библии» или «Действия Библии». Ну, можно сказать, функции Библии, но мне это слово не сильно нравится, и вообще я так стараюсь иноязычного происхождения слова, даже, может быть, очень широко употребляемые, избегать. Ну, например, ну почему? Потому что если я в собрании скажу в проповеди «действия Библии», это так люди могут воспринять. А если я скажу «функции Библии», то кое-кто может и стушеваться, может быть. Поэтому мы должны всегда знать, если мы хотим изложить какую-то истину, тоже должны иметь в виду, чтобы от наших слов кто-то бы нас не перестал попросту слушать. А так бы послушал человек, и было бы хорошо, а так он через какое-то слово, может быть, соблазнился или засомневался в том, хорошо будешь ты говорить или плохо. Итак, действие Библии. Первое. Библия открывает нам Бога. Ну, а теперь немножко почитаем. Немножко почитаем, кто... Ну, места Писания можно будет записывать. И почитаем, и с целью немножко сменить вид нашей деятельности. Потому что то, что писать, слушать – это одно, а когда читать, уже меняется деятельность, и нам легче становится воспринимать. Итак, Библия открывает нам Бога, открывает нам Его качества. Некоторые качества Бога. Я сразу скажу места Писания. Братья, вы ищите эти места по порядку, и будем читать. 1 Петра 1,16. Следующий брат. 1 Иоанна 4,8. Следующий. Псалом 89,3. Псалом 89,3. И следующий. Иеремия 23,24. Братья, которые сейчас будут читать, я вам предлагаю одним словом выразить качество характера или свойства Бога, атрибут, как говорят, о которых говорят стихи, которые вы читаете, о которых говорит стих, о котором говорит стих, который вы читаете. При этом хочу, чтобы вы повторили место Писания, потому что кто-то не успел записать. Если вы повторите место Писания, это будет хорошо. Итак, пожалуйста, начинаем.
Ибо написано: будьте святы, потому что я свят. Бог святой.
Бог святой. 1 Иоанна 4,8.
Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь.
Бог есть любовь. Дальше.
Прежде нежели родились город, я же давал землю, всю вселенную. Века до века ты Бог.
О каком качестве Бога здесь говорится? От века до века ты Бог. Одним словом, как можно сказать?
Вечность.
Вечность. Хорошо. Дальше.
Иеремия 23:24. Может ли человек скрыться в тайное место, где я не видел твоего? Говорит Господь. Не наполняю ли я небо и землю? Говорит Господь.
А какое качество?
Всевидящий.
Ну, может быть. Вездесущность, скорее всего. То есть везде... Присутствие Божие, невозможно от Него скрыться. Братья, я прошу погромче говорить, и, возможно, когда вы читаете текст, лучше будет повернуться так, чтобы больше вас количество слушало людей. Но еще громче прошу, потому что я практически глух на одно ухо. Так, не, места Писания не повторяли, да?
Да.
Святость, 1 Петра 1,16. Любовь, 1 Иоанна 4,8. Вечность, Псалом 89,3. Вездесущность, Иеремия 23,24. Ну а теперь мы говорили сначала о качествах Господа, а теперь поговорим о Его воле. Итак, начинаем от окна. 1 Тимофею 2,4. 1 Тимофею 2,4. 1 Петра 1,16. И следующее. Давайте не 1 Петра 1,16, а 1 Фессалоникийцам, 4 глава, с 3 по 5 стих, потому что 1 Петра уже читалось. Так, я назову сначала места, а потом будем читать. Третий брат, 1 Петра 2,15. Хорошо, начинаем. Прошу повторять места Писания.
1 Тимофея 2,4. Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины.
Относительно чего здесь раскрывается Божья воля?
Ну, желание Бога, чтобы люди грешники
спаслись. Хорошо. Дальше.
1 Фессалоникийцам, 4 глава, с 1 по 5 стих. Засим, братья, просим, умоляем вас, Христом Иисусом, чтобы вы, принявши от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, тем более в том преуспевали. Ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса. Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд святости и чести, а не страсти, похотения, как язычники, не знающие Бога.
посвящении, воля Божия относительно нашего святого хождения перед Ним. Следующее.
15.
Какая воля у Бога относительно нашей жизни? Делать добро. Хорошо. Ну, а теперь брат, который по очереди у нас, я ему предлагаю наизусть сказать Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. Помнишь? Хорошо. В этом стихе мы видим отношение Бога и ко всему миру, ко всему человечеству и к уверовавшим в Него. Ладно. Итак, мы сейчас с вами рассмотрели, что Библия показывает нам Бога, какой Он есть. Все, конечно, мы сейчас с вами не в состоянии перечислить. Но давайте еще немножко посмотрим. Библия, кроме того, что мы сказали, открывает нам планы Божьи на будущее, что будет впереди, с этим миром, с каждым из нас. Ну, здесь же запишем в действиях Библии, пунктом вторым, Библия открывает сущность человека. Читать местописание не будем. Сущность человека. Каким был человек до грехопадения? Каким он стал сейчас? Какова природа возрожденного человека? Какова духовная брань возрожденного человека в настоящее время? Кто он такой по сущности своей, сам по себе? У людей неверующих со стороны спроси, ну ты знаешь, кто такой человек? Они не смогут на это и ответить. Потому что, чтобы познать человека, нужно прежде познать Бога и узнать откровение Бога о человеке. Вот где скрыты эти истины, где они находятся. Еще можно записать третьим пунктом. Библия отвечает на самые важные вопросы. Отвечает на самые важные вопросы. Четвертый пункт. Библия говорит о пути спасения. И пятый пункт. Я предложу поделиться, братья, вам, что вы знаете об этом пятом пункте. Я не призываю дословно цитировать, ну, как по мере памяти нашей. Библия – основа христианской веры. Библия – основа христианской веры. Если бы вам предложили проповедовать на эту тему или рассказать об этом вопросе, то о чем бы вы говорили? Ну, некоторое время на рассуждение. Библия как основа нашей веры. Какие места, какие понятия Слова Божия говорят об этом? Что она основа нашей веры? Кто может вспомнить? Пожалуйста.
Вера должна будет заключаться на основе Библии.
Хорошо. Должно быть конкретное вероучение. Понятно. Один Господь, мы недавно у себя рассматривали в собрании этот текст, один Господь, одна вера, одно крещение. Но понятие вера, оно многогранно. Мы говорим о вере как о первоначальном уверовании нашем, противовес нашим делам. Мы говорим о вере, когда говорим о вере живой. Жизнь человека по вере, видно его в делах. Мы тоже употребляем слово «вера». И мы употребляем слово «вера», «вера, однажды переданная святым», или вот «одна вера» в смысле учения в смысле нашего вероисповедания. Хорошо, еще Библия – основа нашей веры. Как основа нашего вероисповедания мы сказали. Кто еще может сказать? Пожалуйста. И мы их узнаем. Хорошо. Пожалуйста.
Еще Библия, основа христианской веры – это воскресение Иисуса Христа. Библия очень четко об этом говорит.
Хорошо. А где все-таки непосредственно Слово Божие связано с нашей верой?
Вера слышана Слово Божие.
Хорошо. Как, по-твоему, это относится к первоначальному акту уверования человека или же можно распространить и дальнейшим?
И дальнейшим.
Итак, Слово Божие необходимо, чтобы возродить в нас веру, дать нам веру и дальше, чтобы эту веру мы поддерживали. Так, еще. Вот только я ничего не расслышал. А в Библии, получается, мы видим, каков Он Бог, чтобы знать, как подражать. Ну хорошо, друзья. Еще важно. Так. Я все-таки предлагал Слово Божие, именно Слово, связывать с верой. Так.
Все, что писано было прежде, написано в уставлении, чтобы мы терпением и утешением из Писания сохраняли надежду.
Место Писания.
Послание к Римлянам, 5 стих.
То есть сохраняет надежду, сохраняет нашу веру. Хорошо. Хорошо. Братья, я предлагаю еще два места прочитать. Кто должен сейчас читать? Следующий. 1 Петра 1, 23. 1 Петра 1, 23. И следующий брат, послание к Ефесянам, 5 глава, 26 стих. Ну, это о том, о чем мы еще пока с вами не касались этого так детально. Сейчас в наших рассуждениях о действии Божьего Слова. Итак, 1 Петра 1, 23. Пожалуйста.
Как возрожденный не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего во век.
Хорошо. Что делает Слово Божие в жизни человека? Согласно этому стиху. Возрождает. Дает новую жизнь, новое рождение. И дальше Ефесянам 5, 26. Да.
Чтобы осветить и очистить бадью угодно посредством слова.
Так, а ну-ка выше чуть-чуть можно прочитать. Хорошо. Что произошло в этом
очищение?
Хорошо. Ладно. Я могу много говорить о действии Библии. На чем хочется как бы немножко остановиться и сделать вывод определенный. Важный. Многие говорят о пыли, которая порою скапливается на Библии у некоторых верующих. Ну, пыль на Библии, по сути, может означать, конечно, образно говорю, может быть, пыль на нашей душе. Все, о чем мы сейчас читали с вами, однозначно связывает Слово Божие с действием Бога в нас. От самого начала нашей христианской жизни и двигает вперед. Мы с вами на этих занятиях будем толкованием, герменевтикой, извлечением смысла библейского, так чтобы вот все это у нас было так и направлено. Наша жизнь возможна Христианская жизнь без Слова Божьего невозможна. Не будет веры, не будет развития веры, не будет очищения и освящения, не будет самой духовной жизни, если Библия где-то в стороне. И если мы ее действия воспринимаем, ну, отвлеченно как-то, если это просто книга для повышения нашего интеллектуального уровня, или книга, возвратившись с курсов, мы можем блеснуть знанием Библии лучшим, чем было раньше. Но это будет суетой, напрасным. А если, возвратившись с наших курсов, у нас будет лучшее отношение к тому, как мы понимаем действие Библии в жизни нашей, вот тогда определенных успехов, можно сказать, мы с вами достигнем. Следующий пункт. Необходимость изучения Библии. Да. Прочитай, пока записывают братья. Необходимость изучения Библии. Прочитай.
Ибо Слово Божие живое и действенное, и острее всякого меча, а более острого. Оно проникает на разделение состава его и мозгов, и судит помышления и намерения сердечного.
Конечно. Об этом мы не говорили, но Слово Божие помогает нам осудить себя самих и показать нам себя самих раньше, чем, возможно, через какие-то потери нам придется знакомиться с самим собой. Итак, необходимость изучения Библии. Так, братья, кто сейчас должен читать? Иисус Навин, 1 глава, с 6 по 8 стих. Пункт 1. Бог повелевает изучать Священное Писание. Бог повелевает изучать Священное Писание. Пожалуйста. Иисус Навин, 1 глава, с 6 по 7 стих. Место повтори. Итак, какое прямое повеление Бога здесь дано человеку? В чем? А еще в чем? Изучать, хранить, изучать и исполнять. Вы знаете, братья, вот я недавно на беседе задал вопрос. И одна сестра молодая так ответила. Ну, как раз по Иисусу Навину, 1 глава, 8 стих. Ну, даже раньше эти места она прочитала и говорит: «Вы знаете, я раньше не понимала, что вот быть твердой и мужественной – это повеление от Бога. Я думала, что Бог нас часто утешает. Ну, не бойся, я с тобою. Не бойся, не страшись». А оказывается, это не просто утешения какие-то, это повеление. Повеление «будь тверд и мужественен», и повеление, чтобы ты Писание изучал, исполнял и изучал его. «Да не отходит тебя книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы ты был успешен в путях твоих и поступал благоразумно». Итак, второе теперь запишем с вами. Первое – повеление Божие, которое нарушать мы не имеем права, и не выполнять тоже было бы нарушением повеления Божьего, наряду с нарушением любого другого повеления. И я сразу хочу сказать, что у нас есть небольшое недоразумение. У нас часы показывают разное время, на 5 минут разница. Поэтому я еще надеюсь на 4 минутки, вот. А то так в нашей жизни бывает. Когда нет чего-то общего, то разнобой. Также в отношении Писания. Когда нет общих принципов понимания Писания, то каждый толкует, как ему заблагорассудится. Вот от этого мы должны с вами тоже избавляться. Итак, примеры Писания, показывают, что нужно его изучать. Тут так примерно можно записать. Примеры Писания показывают на необходимость его изучения. Примеры Писания показывают на необходимость его изучения. Один пример я прочитаю. О нем я уже говорил, это книжник Ездра. Ездра, 7 глава, 10 стих. «Потому что Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень и исполнять его, и учить в Израиле закону и правде». Ездра 7:10. И последний, третий пункт мы запишем. Успешной жизни. Последний, третий пункт. Успех духовной жизни зависит от нашего отношения к исследованию Библии, к исследованию Священного Писания. И место Писания. 1 Тимофею, 4 глава, 16 стих. Первое Тимофею 4:16 я прочитаю. «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, обратите внимание, и себя спасешь, и слушающих тебя». Но сейчас домашнее задание. Две коротких, две буквы «Д.З». Значит, братья, ну, конечно, я спрошу, как мы поняли после наших вот первых двух уроков, ну, второй урок еще не закончен до конца, что такое герменевтика? Основная задача какая нас, как толкователя, какая должна быть? Какая должна быть основная задача нас, как толкователя Писания? Ну, это вы должны сделать для себя вывод – из того, что мы, о чем мы с вами рассуждали. Вот. И я что хочу сказать? Не надо думать, что это так, вот, и не надо над этим размышлять. Завтра скажу, если меня спросят. Дома есть возможность, но там, где мы будем ночевать, уделить время без, чтобы и не целиком так вот общаться друг с другом без перерыва. И второе задание. Первое. Основная задача толкователя. Не просто, что такое герменевтика, а какова наша основная задача как толкователя, чтобы своими словами передать, ну, сказать. В одном, в двух предложениях. Основная задача моя как толкователя Священного Писания. Чтобы мы это выразили для себя. В одном, в двух предложениях. И второе. Запишите для себя, ну, пирамида, то, что мы с вами рисовали, и будет понятно, мы должны объяснить эту пирамиду принятия Слова Божьего, исходя из своего личного опыта. То есть я предложу кому-то поделиться, а как, брат, это у тебя произошло? Вот как все это в твоей жизни, в твоем служении прошло через тебя и преломилось? То есть так, может быть, на каком-то конкретном примере это будет понятнее для нас, как Слово Божие воплощается в наши слова и в наше служение, и как действует на других. Понятно два задания, да? Ну хорошо, тогда давайте встанем и помолимся.